В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
17 часов 15 минут в Петербурге. У микрофона Денис Федоров. За пультом звукорежиссер Татьяна Кузнецова. И вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в прямом эфире. Добрый вечер. Сначала, как всегда, о погоде. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов, относительная влажность воздуха 24%, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2,5 метров в секунду. По традиции обратимся к истории метеонаблюдений. Самый теплый день 30 мая в нашем городе был зарегистрирован в 1889 году, и температура воздуха поднялась до 29,5. А самый холодный день был в 1881 году, и температура воздуха составила всего плюс 1 градус. Напомню, что сейчас в Петербурге 16 градусов тепла. А теперь о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Ради вашего блага». Затем примерно в 17.28 с гостем студии, исполнительным директором Межрегиональной общественной организации «Союз садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Леонидом Зубко поговорим об экологической обстановке в садоводствах Ленинградской области, о борьбе с борщевиком и, конечно же, обсудим изменения в 217-м федеральном законе. И завершит нашу программу рубрика Марии Головановой «Энциклопедия здоровья», в которой сегодня речь пойдет о здоровом питании. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Вы слушаете «Пулковский меридиан». Ради вашего блага.
Сегодня у нас в гостях начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда социального страхования Алена Михеева. Добрый вечер, Алена Александровна.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Денис.
Сегодня разговор у нас пойдет о правилах оформления и порядке оплаты больничного листа по уходу за заболевшим ребенком. В семье заболел ребенок. Что делать родителям? И второй вопрос. Кто оплачивает детский больничный?
Ну, прежде всего, что делать, это обратиться к врачу. Да? Если ребенок болен сильно и высокая температура, то необходимо вызвать врача из районной поликлиники на дом. Если ситуация более или менее стабильная и температуры нет, то нужно обратиться в детское медицинское учреждение. Это может быть как районная поликлиника, так и какой-то частный медицинский центр, если родители по своим каким-то личным причинам наблюдаются в частной поликлинике. При приеме у врача необходимо будет попросить листок нетрудоспособности. Но вообще, на самом деле, врач должен сам поинтересоваться, необходим ли будет больничный. Но если этого не происходит, лучше самим проинициировать процесс выдачи листка, чтобы доктор был в курсе, что вы работаете и нуждаетесь в освобождении от работы на законном основании, то есть по больничному. Что происходит далее, это выплата пособия, да, когда ребенок поправился, либо уже необходимость ухода отсутствует у родителя, да, листок закрывается. Ну, скажем, допустим, какое-то время сидела мама, потом приехала бабушка, да, и родитель больше не нуждается в освобождении от работы. Да, мама может выйти на работу. То есть в данном случае болеет ребенок, не сама мама, поэтому в любой момент, когда она не нуждается в больничном, она может выписаться к труду, попросить доктора закрыть листок и выйти на работу. Что происходит далее? Далее происходит обращение к работодателю по вопросу назначения выплаты пособия по временной нетрудоспособности. Есть некоторые нюансы в оплате, в порядке назначения нюансов нету, то есть работодатель должен в установленные сроки назначить пособие и произвести его выплату. Ну и надо сказать, что выплата происходит не за счет работодателя, работодатель даже ни одного дня за свой счет не выплачивает листок этот, а выплата происходит из средств фонда социального страхования с первого дня болезни ребенка. В дальнейшем работодатель сможет эту сумму возместить из средств фонда, поэтому никакой финансовой нагрузки здесь на работодателя не будет.
Но кому выдается больничный лист, папе или маме?
Ну, здесь, опять же, абсолютно на усмотрение семьи вопрос оставлен. То есть
родители сами решают?
Да, тот, кто фактически осуществляет уход. Вот если приходит доктор, да, на дом, а там уход осуществляет, например, бабушка работающая, да, ну, с ребенком находится, либо другой какой-то иной родственник. Были случаи, когда, ну, взрослая сестра, например, которая работает за маленькой, да, сестрой, ухаживает своей. Здесь полностью на усмотрение семьи. То есть любой, кто застрахован, любой, кто является членом семьи, может получить больничный, ну, сам как вот листок, и получить выплату по нему.
Поясните, пожалуйста, про официальное трудоустройство, Алена Александровна.
Ну, это, наверное, как бы касается вообще всех пособий по обязательному социальному страхованию. Право на них имеют только те граждане, которые работают официально по трудовому договору. То есть те, кто работает по гражданско-правовому договору, либо, ну, те, которые вообще никак не оформлены и осуществляют какую-то деятельность, возможно, даже самозанятые без регистрации, но о них, кстати, можно поподробнее потом поговорить. Они право на пособие не имеют, поскольку взносы на них в фонд социального страхования не начисляются.
Не начисляются.
Да.
Угу. На сколько дней выдаются детские больничные?
Раньше, до прошлого года, у нас существовали сроки, на которые доктор, ну, в зависимости от возраста ребенка, на которые доктор мог оформить больничный лист. Сейчас этих сроков нет. С 2018 года Министерство по здравоохранению в своем порядке от этих сроков отказалось, поэтому вот сколько ребенок болеет, вот сколько нуждается мама, ухаживающая за ним в освобождении от работы, настолько листок нетрудоспособности и выдается.
А если в семье двое детей, и вот так получилось, что заболели оба ребенка?
Если двое детей, то выдается один листок, и оба ребенка в этот листок вписываются. Там есть графа определенная, называется она фамилия, имя, отчество члена семьи, за которым осуществляется уход. И там можно вписать двоих детей. Угу. Если так получилось, что там трое детей заболели, да, в семье, то уже будет выдаваться второй листок нетрудоспособности.
А как оформить больничный, если мама работает на двух работах, в двух местах? Этот вопрос очень часто задают наши радиослушатели.
Если мама работает в нескольких местах, здесь возможно, скажем так, два варианта. Либо выдается один листок, либо два. А вот от чего они зависят, это от того, сколько времени мама проработала вот в этих двух местах работы. Если она проработала более двух лет до года, когда наступила временная нетрудоспособность, да, тогда выдается два листка нетрудоспособности. Один для предъявления по основному месту работы, другой по совместительству. Если она проработала менее двух лет, то выдается один листок, который может быть предъявлен одному из работодателей.
Это по ее усмотрению?
Да, это по выбору мамы. Здесь как бы связано с чем? С порядком выплаты. То есть если человек два года отработал до момента возникновения временной нетрудоспособности, каждый из работодателей будет выплачивать пособие и рассчитывать его будет только из своего заработка. Если гражданин менее двух лет перед началом болезни отработал у этих работодателей, то тогда выплата будет одна, но рассчитываться она уже будет из заработка в расчетном периоде у всех работодателей. Угу. То есть даже у тех, у которых она, может быть, в настоящее время не работает.
Не работает. Еще вопрос, он тоже очень часто встречается. Оплачивается ли больничный, если ребенок заболел во время отпуска родителей?
Вот это вот этот нюанс, который, да, когда сам болеешь и когда ухаживаешь за ребенком за больным. И если сам заболел, то отпуск переносится, да, пособие выплачивается, отпуск переносится. Вот с больничным по уходу за больным ребенком этого правила нет. То есть, ну, заболел, поболел и все, и никуда отпуск не переносится. И даже, кстати, листок нетрудоспособности не выдается.
Угу. Еще вот нам поступил вопрос от нашей радиослушательницы. Уволилась с работы, не успела выйти на новое место работы, заболел ребенок. Кто мне оплатит этот больничный?
Ну, к сожалению, в этом случае никто не оплатит. Тоже вот нюанс есть там, когда сам уволившийся заболел либо травмировался, ему в течение 30 дней с момента увольнения, там тоже срок существует, то бывший работодатель обязан назначить и выплатить пособие, правда, в меньшем размере, чем если бы он работал. А с ребенком такого нет. То есть если заболел ребенок, такой лист не оплатится.
Еще один вопрос. Можно ли взять больничный по уходу за ребенком гражданской жены?
К сожалению, нет. Вот сразу же скажу, нет, поскольку те правоотношения, но даже и правоотношений-то там нету, гражданских супругов, они не порождают никаких прав и обязанностей, ну, по семейному кодексу. И поскольку у нас в законе четко прописан член семьи, да, то есть если это какое-то отношение свойства, да, когда, например, отчим берет, да, листок, ну, это законный муж мамы ребенка, тогда да, это возможно. Если это люди, которые не связаны между собой, ни родством, ни свойством, в данном случае листок не выдается.
При расчете больничного листа все время ссылаются на страховой стаж. Давайте объясним, что такое страховой стаж и какими документами он подтверждается.
Ну, страховой стаж – это, по сути дела, работа по трудовому договору. Основным документом, подтверждающим страховой стаж, до настоящего времени остается трудовая книжка. Если трудовой книжки нету, то это могут быть сами трудовые договоры либо справки работодателя различные. А почему вы этот вопрос задали в плане расчета? Да, как бы он понятен, потому что долгое время и сейчас у нас пособие по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа. И вот то пособие, о котором мы сегодня говорим, пособие по уходу за больным ребенком, ну, угу, такое же пособие по временной нетрудоспособности, оно также при расчете использует страховой стаж, продолжительность страхового стажа. То есть чем больше страховой стаж, тем выше пособие.
Угу. И вот еще один вопрос от нашей радиослушательницы. Лежали с ребенком в больнице. В больнице мне оформили электронный больничный и выписали на домашнее лечение. Как мне проинформировать бухгалтерию о том, что у меня электронный больничный и что с больничным происходит далее? Вот такой вопрос.
Да, кстати, мы все говорим, да, листок, 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 и, может быть, там подразумевает кто-то, да, вот это какой-то физический носитель на голубом цвете, да, вот такой бланк. Но на самом деле он уже уходит в прошлое, и хочу сказать, что вот у нас в городе уже где-то треть листков всех выдается в электронном виде, поэтому, ну, понятно, откуда этот вопрос, потому что радиослушатели как бы все больше и больше пользуются электронным больничным, на самом деле правильно делают, потому что он позволяет в дальнейшем и контроль произвести выплаты и сохранить информацию о случае временной нетрудоспособности в личном кабинете. Вот. А что в данном случае делать? Это все, что необходимо, это назвать номер листка нетрудоспособности электронного в бухгалтерию, то есть потерять его невозможно. Можно, угу. Если даже каким-то образом там, да, информация о номере, ну, куда-то делась, ее всегда можно посмотреть в личном кабинете застрахованного лица. То есть, ну, основная мысль какая? То есть все, что должен сделать работник с электронным листком, это сообщить его номер бухгалтеру либо другому сотруднику кадрового отдела, возможно, организации, где он работает, для выплаты. А больше ничего, по сути дела, предоставлять не надо. Единственное, что если не предоставлялся СНИЛС при приеме на работу, то для выплаты пособие – это тоже обязательный реквизит при электронном больничном, то есть номер листка и СНИЛС. Больше ничего.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда социального страхования Алена Александровна Михеева. Спасибо, что пришли.
Спасибо большое. До свидания.
Ради вашего блага.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Союз садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Леонид Зубко. Добрый вечер, Леонид Борисович.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
И сегодня мы продолжим разговор о 217-м федеральном законе. Есть ли какие-то подвижки?
Ну да, в общем-то, я хочу сказать, что этот вопрос, видимо, вы можете задавать и последующие еще 3-4 года. Подвижки будут постоянные, потому что это тот самый острый закон, который сегодня, я бы сказал, ни дня не дает покоя садоводам. Ну, начнем с того, что рядовые садоводы, они постоянно сталкиваются с новыми веяниями, которые прописаны в этом законе и которые не имеют четкой трактовки действий. Я вот недавно был на совещании у садоводов в Волховском районе, И хочу сказать, что вопросы все связаны, а что будет дальше. К примеру, они не понимали, а что будет, если, допустим, они вот сегодня не в состоянии вносить деньги на расчетный счет, ну, в силу разных обстоятельств, разного стартового этапа у садоводца, у кого есть, у кого нет возможности, контингент совершенно разные. Некоторые старушки вообще ничего не видят и не слышат.
Они не умеют.
Да, а уж научить их, это, по-моему, задача абсолютно нереальная в данном случае. И понятно, что они этот вопрос задают, а как нам поступить и что нам делать? Разъяснения, которые мы, допустим, слышали собственными ушами от налоговой, говорят о следующем. Ну, вы понимаете, что есть закон, его нужно выполнять. Хотя по этому закону на вопрос, а что нам грозит, никаких драконовских наказаний, которые бы последовали, их нет, не существует. То есть это говорит о том, что государство бархатную революцию делает, которая бы особенно не вызвала на местах, скажем, негатива. Ну, с одной стороны, тактика-то правильная. Люди не могут, скажем, выполнить все, что прописано в этом новом законе. А с другой стороны, я вот, к примеру, до сих пор не понимаю, почему были прописаны такие законы, которые, в принципе, не годятся на сегодня и, наверное, не будут годиться еще долго. Это наиболее вероятно. Ну, к примеру, значит, вот простой такой момент. Это виды голосования. У нас садоводство бывает от 20, от 30 участков. До 1500-2000 участков. И, соответственно, понятно, что если в первом случае можно собраться, проголосовать, подняв руки, и все, и собрать этих людей легко, то во втором случае это просто не представляется возможным.
Такое садоводство, как Мшинское, попробуйте собрать.
Ну, там объединение еще к тому же, там объединение 66 садоводств. Да, это громадный массив, который там с ним отдельно, так сказать, можно разговаривать на эту тему. Там это государство в государстве, и таких у нас несколько. Но, по сути, получается так, что виды голосования сегодня ограничены. Из этих видов голосования было выброшено голосование уполномоченных, так называемое, из предыдущего закона. А в некоторых случаях это является самой удобной формой голосования, где четко, допустим, среднего размера садоводства, разбитые на улице четко, где есть ограниченное количество...
Это выбирает своего уполномоченного,
да,
получается.
Они, да, они каждый по улице выбирает своего уполномоченного. Причем это делают ежегодно, имеются для этого основания в виде голосования и в виде непосредственно протокола. И этот уполномоченный, представляя интересы своей улицы, может спокойно идти голосовать по всем видам вопросов. Он уполномочен это делать. Тем самым значительно сокращается количество людей, которые должны присутствовать на собрании. И помещения уже такого большого не надо. И, соответственно, более четко можно говорить о том, что такое собрание, оно будет боеспособным. Оно убрано было по требованию не знаю кого. Возможно, кому-то это не понравилось. Кто-то дал свои предложения, потому что, скажем, я знаю, были нарушения, когда, скажем, уполномоченные не переизбирались регулярно, как нужно, и, в общем, делалась определенная потасовка, потому что у нас не все люди являются достаточно энергичными и активными участниками процесса, это надо признать. И вот в этом случае бывали такие моменты, когда, в общем, складывалась публика не совсем, может, компетентная или, может, даже ангажированная какими-то интересами, это факт. Но ведь это единичный случай, под это подводить закон совершенно нельзя. Закон должен быть все-таки всеобъемлющим. Поэтому одно из предложений, которое будет рассматриваться на секции, это, конечно, разрешить практически все виды голосования сегодня. И пусть непосредственно каждое объединение выбирает то, что им больше подходит. Видите ли, каждый плод должен созреть вовремя. Вот сейчас мы подошли к тому, что, ну, цифровизация объявлена. Я считаю, что здесь чем меньше посредников будет между садоводами и председателями, правлением, тем легче, и чем больше участников будет этого голосования,
тем будет результат.
Да, тем понятнее, и результат будет, который будет, если он поддержится подавляющим большинством, а в этом случае вполне возможно, что голосовать будут практически 100%, есть такой шанс, о чем-то говорить, тогда и будут сборы взносов соответствовать, да? Теперь следующий момент, который тоже будет обсуждаться. Ну, начнем с того, что 217-й закон неожиданно совершил революцию в садоводческом движении, не обсуждая ее с садоводами. То есть изменили целевое назначение садоводства. 217-й закон меняет юридически правовую форму. Упразднились в Гражданском кодексе, исчезли понятия СНТ, ДНП и так далее. Вот. А появилось одно единственное ТСН, товарищ собственников недвижимости. И, соответственно, с целевым назначением это управление недвижимостью. А мы все, когда в свое время создавались, и 30, и 40, и 50 лет назад, основное назначение было – это работа с землей, то есть это отдых, рекреация, и возделывание земли, поддержание бонитета, естественно, так сказать, это выращивание определенного вида доступных овощей и фруктов, которые, допустим, в нашей средней полосе хорошо произрастают и являются просто прекрасным подспорьем, особенно у старшего поколения. Одновременно является здоровой пищей для подрастающего поколения. Все это вот вещи, которые входят в определенное это понятие социалки. Да?
Все это экологически чистое.
Абсолютно, да. И вот это было изменено. Я вот думаю, что, видимо, будет решаться вопрос о запросе Конституционный суд по поводу правомочности принятия такого решения на уровне 217 федерального закона. А можно ли это было совершить такое действие, я считаю его противоправным, против 60 миллионов садоводов? Это здоровое, работоспособное население страны. Это основная часть его, 60 миллионов, и у них не спросили. Я считаю, что так это неправильно поступили. Потому что сегодня мы будем пожинать плоды того, что постепенно те разработчики, которые производили этот закон, будут давать отступные постоянно. Они уже сейчас это делают. Ну, к примеру, вы уже, наверное, слыхали о том, что первое чтение, допустим, в законе по поводу дачной амнистии, решили продлить в очередной раз. Почему? Да потому что она не идет и не пойдет никогда, если в том виде, в котором ее предлагают людям. Знаете, что в самом деле вселил 217-й закон людей? Неуверенность. Они теперь не уверены, что у них землю не отберут, потому что им сейчас в очередной раз нужно почему-то решать задачи по легализации своих построек, по легализации своих земель, которым были выделены уже с гарантией от государства, что это они могут делать столько, сколько надо, бессрочное пользование в основном выдавалось. Угу. Вот, и вдруг начинаются такие вещи. В очередной раз надо делать съемки, в очередной раз нужно вносить в участки то, что вы построили, а если вы не внесете, будет принято за самострой, и это тоже звучит.
И не зарегистрировать никак.
Да, и получается, что начинают нервничать люди, и, в общем, они не понимают, почему это делается, для чего. Я считаю, что вот эта часть должна быть снята полностью в самом проведении самого закона. Сейчас очень активно разъяснение дают нам чиновники, говорят, что это не так, вы не так понимаете. Люди понимают так, как написано в законе. Тут претензий им предъявлять нельзя.
Трактовка должна быть четкой.
Четкой, однозначной.
Лен Борисович, мы к 217-му федеральному закону еще не раз будем обращаться, но хотелось бы, чтобы мы осветили еще и другие вопросы. Начался дачный сезон, и дачники вышли на свои грядки. Есть большой риск увеличения сердечно-сосудистых заболеваний. А вызов скорой очень затруднителен, так как в некоторых садоводствах у дачных участков отсутствует адрес, улица и номер дома. Речь иногда идет на минуты, чтобы спасти жизнь человека. Мы с вами уже в прошлой программе об этом говорили, но вскользь. Вот давайте мы сейчас на этом немножечко остановимся. Как решается эта проблема?
Ну, этот вопрос, он изначально, как говорится, предполагал следующее. Адреса выдавались. Все садоводства, которые получили для своего развития земли, они все имеют адрес, привязку. Допустим, вот я про свое садоводство скажу. Это Всеволожский район, массив Токсово, СНТ такое-то. А дальше вход туда идет через улица 1, улица 2. Ну, то есть это не улица, а это, в принципе, участки. Нумерация участков везде есть, и есть владельцы. Вот эта база сегодня в таком полном мире присутствует только, наверное, в Росреестре, скорее всего. Я не знаю, почему дубликаты вот этих вещей не хранятся в администрации районов в полной мере, когда по этой информации любой может найти, где это находится. И почему, допустим, в наших фискальных органах отсутствует такая оперативная информация? Почему скорая не может обратиться за адресом, где это находится? Ну, скажем, пожарники к нам приезжают. Вот в каждом регионе конкретно они знают, где что находится. То есть здесь, я думаю, что принципиально это недостаток вообще организации самой системы информационной в связи с тем, что этим никто не занимался пока, по большому счету. Но на этом я бы не остановился, я сказал так, что вопрос как раз находится в развитии. Сегодня, скажем, разрабатываются такие информационные системы, которые, безусловно, будут иметь всю картину по садоводствам в каждом непосредственном анклаве. Вплоть до того, что номер участка, название улицы, район расположения, картинка. То есть на
типа письме, навигатора, да. Что-то будет?
Да, что-то типа навигатора. Но вот пока сказать, что эти вопросы решены были, это невозможно.
Но и врачи мучаются, и дачники мучаются.
Да, все мучаются, да, совершенно верно.
Лен Борисович, еще есть одна проблема. Это экологическая обстановка Ленинградской области. Давайте вот об этом поговорим немножко.
Ну, я я вот только что был на большой конференции экологов «Друзья Балтики» или вообще, в принципе, коалиция «Чистая Балтика». Она рассматривает вообще бассейн Балтийского моря. А это значит все реки, озера, которые это непосредственно напитывают и Балтику. Угу. Что касается садоводов, то, наверное, две трети садоводческих объединений, они непосредственно находятся в этом бассейне. И как бы там ни было, что бы мы ни говорили, влияет, естественно, на экологическую обстановку. Вот только в сторону садоводов я бы сказал только, ну, как бы комплименты в некотором смысле, потому что мы не являемся самыми большими загрязнителями. А если посмотреть на это дело с точки зрения науки, экологии, то, наверное, это самый большой потенциал по содержанию наших земель, сельхозназначения в первую очередь, в самом идеальном состоянии.
Вы все перерабатываете практически.
Да, для этого у нас есть, естественно, основания. Во-первых, что касается отходов органики, то это, естественно, компостирование. И любой садовод это, так сказать, использует в компостах, и это все у нас реверсивная такая составляющая. Дальше. Мы в меньшей степени других используем упаковку. Ведь мир сегодня загрязнен в основном полиэтиленом. Посмотрите, что в океанах творится, когда показывают. Это ужасно. Мы практически не используем сегодня такую упаковку. У нас продукт, который мы получаем, не требует упаковки. Мы его тут же используем. Более того, я бы хотел обратиться к науке, экологии в лице наших представителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том, чтобы они обратили внимание на садоводство с какой точки зрения. На мой взгляд, садоводцы вообще, в принципе, могут полностью создать вот такие анклавы, которые вообще не дают никаких отходов и загрязнений. Я уж не хочу сказать, что бонитеты земель поддерживаются должным образом, и здесь государство должно быть благодарно, потому что очень много сельхозземель назначения там есть. А вот то, что мы можем своими силами полностью замкнуть все отходы с точки зрения переработки и сделать этот вопрос на основе современных методов замкнутым процессом в садоводческих объединениях, это факт.
Как вы считаете, возможно это
возможно,
в ближайшее время?
Возможно. Почему? Я сам садовод, слава богу, сколько лет. Вот от меня практически, от моей семьи, моего участка, значит, только одна польза. Я произвожу продукты, ничего не загрязняю. Вот у меня пыли даже нет на участке. И, естественно, я уверен, что и большинство, если не все, практически могут также и обеспечить. Немножко вызывает опасение тот факт, что сегодня то, что называется наши объединения, они были некоммерческими, и это позволяло людям, соответственно, вольготно, так сказать, решать вопросы по экологии. То сегодня нас напрягают и двигают туда коммерческие составляющие, потому что ТСН – это уже коммерческое объединение. И напрягают поборами дополнительными, напрягают дополнительными расходами. А где их взять, вот эти средства, для того, что мы сами все делали? У нас нет лишних средств. А это говорит о том, что увеличится нагрузка на экологию, в первую очередь. Люди начнут извлекать пользу больше количества, чем терпит эта земля. Я вот этого боюсь. Понимаете, здесь есть такая серьезная ошибка с точки зрения самого 217-го закона. Он подвиг нас туда. Вот это вот, на мой взгляд, очень неправильно.
Леонид Борисович, у нас уже очень мало времени осталось. И последний вопрос. Это все-таки тот самый пресловутый борщевик. Есть ли какие-то программы по борьбе с этим злодеем?
Гераклиум Сосновского, борщевик Сосновского, так называемый, это, конечно, притча во языцех называется, потому что говорят о нем много. В общем, достойный совершенно продукт, который, наверное, привлекает внимание. Какая-то определенная страшилка, я бы сказал. Вот, но на самом деле ничего страшного в нем нет. Ну, я, к примеру, как сам пострадавший, могу вот, поделиться коротенько опытом.
А бороться с ним как?
А бороться с ним следующим образом. Бороться нужно на участках у нас это просто. Это нужно вовремя скосить и корчнуть до 30 с лишним сантиметров выкорчить корень. Дальше уже спящих почек нет. Это обязательно надо сжигать. Если уже было осеменение и уже, так сказать, разлетелись семена, то здесь кошение, как говорится, не даст результата. Вот, нужно действовать другими способами.
Но это корчевать до какого-то определенного времени надо, да, пока он не зацвел. Правильно же?
Безусловно. Ну, во-первых, начнем с того, что соцветие, это же семейство зонтичных, соцветие еще до образования семян нужно срезать в первую очередь, а потом можно, так сказать, вот его срезать и корчнуть сам ствол. Это так можно поступить. Но для нас, еще раз говорю, для садоводов он не опасен, потому что практически его нет. Значит, только брошенные участки, где вот залетело, вот там вот с ними борьба вот это не может.
А так садоводы, в принципе, с ним борются.
Садоводы постоянно, да, обрабатывают землю, и у них, для них это не проблемно. А вот когда мы видим и проезжаем по дорогам, что заросли этого борщевика слева-справа вдоль дорог...
Вот дорога жизни, пожалуйста.
Да. Это серьезно. Я хочу сказать, вот туда он залез самостоятельно. В некоторых случаях, я хочу сказать, даже в те времена еще старые засевали его борщевиком вдоль дорог, потому что он, его непроходимые заросли, они не давали прохода зверям диким и так далее. Да? То есть как бы охраняли эти дороги и так далее. Это было такое. Но еще раз говорю, поскольку культура брошенная, то она сегодня является для нас определенным предметом, так сказать, борьбы с ним. Вот. Естественно, есть программа борьбы с борщевиком. Это АПК наш, значит, ежегодно выделяет средства. Ну, естественно, что у них методы борьбы – это химикатами, поскольку ну, это наиболее, может быть, простой способ с точки зрения воздействия на большие площади. Наши мастера самоделкины, к примеру, я их называю, это фермеры, у них все-таки большие площади, они, в общем-то, используют глубокую культивацию. При глубокой культивации, если это делать ежегодно и так далее, то через несколько лет это они тоже справляются полностью с этим. Что касается химии, то это, конечно, все-таки гербициды используемые. Я лично не сторонник этого, но, К сожалению, используется этот метод. Он, в принципе, тоже приносит результат, но не за один год. Поскольку гербицид убивает сам ствол и проникает в корневую, да, если грамотно подходить, но семенной материал, при этом, который здесь уже засеян полностью, он будет сходить еще несколько лет, пока его тоже не постигнет та же самая участь. Это, то есть, обработка химикатами, она тоже, так сказать, должна делаться в течение нескольких лет. Это вот,
очень так. Нужно обрабатывать и не запускать.
Абсолютно. Самое главное – это работать с землей. Тогда, так сказать, никакой борщевик нам не страшен. Ну, и я бы предупредил тоже вот некоторых любителей, вот давайте сейчас мы топинамбуром засеем, что топинамбур вытесняет. А как бы не получилось топинамбуром, та же самая история, как, допустим, борщевиком. Понимаете, что поначалу все хорошо, потом он захватил тоже много территорий, а потом его же записали в сорняки. Потому что пока вот с топинамбуром, я хочу сказать, история тоже непонятная, то ли это хорошая культура, то ли не... Понимаете, везде результат дают селекционеры. Если они не работают над этой культурой, она постепенно дичает и превращается в сорняк. Вот и все. То есть это мы говорим только о хозяйской стороне дела, как нужно подходить.
Я напоминаю, что в гостях у нас был исполнительный директор Межрегиональной общественной организации Союз садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Леонид Зубко. Спасибо вам большое, Леонид Борисович.
Всего хорошего.
На часах в студии 17:46, и пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Два раза в год, в начале июня и в середине октября, во всем мире отмечают Дни здорового питания. Полное название праздников – Дни здорового питания и отказа от излишеств в еде. Это достаточно молодой праздник, который отмечается с 2011 года, и зародился он благодаря интернету. Группа людей, заинтересованных в избавлении от лишнего веса, проявили инициативу, и праздник был создан в противовес американскому торжеству, когда можно есть все, что душе угодно и в любом количестве. Такой день был учрежден обжорами Америки. Сегодня в гостях у нашей программы врач-диетолог, доктор медицинских наук Владимир Антонович Доценко.
Здоровое питание – это такое питание, которое благоприятно сказывается на функции всех органов системы организма. Мы придерживаемся рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, она решила, как помочь людям, потому что кто будет считать, сколько килокалорий, сколько белков, жиров, углеводов, очень сложно. И для упрощения они сделали вот такую пирамиду питания, в которую входят какие продукты нужно использовать для здорового питания. Какие продукты? Самое основное – это овощи, фрукты и ягоды. Это основа питания должна быть. Второе – это зерновые продукты питания. Но опять же, зерновые продукты питания из цельного зерна. Дальше идут – это рыбные продукты, молочные продукты немножко, мясные все продукты. И уже на верхушке вот эти жиры и сахар понемножку. Это, можно сказать, продукты здорового питания.
Какие продукты нужно просто исключить из своего питания?
Во-первых, нужно иметь в виду, ни один продукт не может быть реализован без сопроводившего документа, подтверждающего, что это безопасный продукт. Но вот чтобы я бы не принимал бы, это продукты высококалорийные, фастфуды, гамбургеры, кока-колы, сладкие продукты, газированные продукты, напитки сладкие, это я бы ограничил. Все бы, например, кондитерские изделия, такие как эклеры, особенно начиненные жирами сладкими, и я их вообще не употребляю. Вот это вот важное. А дальше уже от состояния здоровья. Потому что ни сахарный диабет, ему вообще сладкое нельзя никаких употреблять. Если сердечно-сосудистая система заболевания, значит, жиров нужно вообще не употреблять, потому что и так много холестерина в организме. И нужно всегда читать, что на этикетке написано. Нужно, чтобы продукт свежий был. Ну, например, яйцо. Это хороший продукт для здорового питания. Там 5-6 дней изготовления. Он свежий, он нормальный. А если в месяц уже, это болтушка, уже там процессы происходят вредные. Взболтать, понюхать, может быть, глянуть его на цвет, как он выглядит, а не просто корзинку все набросал. Поэтому вот нужно быть внимательным при покупке продуктов. И потом нужно выбирать уже ту фирму, которую вы знаете.
Владимир Антонович, в обществе существует множество стереотипов, один из которых то, что здоровая еда – это невкусная еда. Вот вы можете опровергнуть?
Считаю, что это неверно. Просто не до конца подготовлено это блюдо. Это может быть. Предположим, овсянка каша или гречная каша. Она не соленая, мол, не сладкая, она невкусная. Но можно же немножко в эту кашку добавить 5 изюминок. Уже сразу приобретает другой вкус. Или ложечку меда добавить, чуточку. Потому что немножко нужно и углеводов. Каша заиграет всем по-другому. То есть неправильная технология. Поэтому нужно приготовить правильно. Вначале она должна быть просмотрена, потому что бывают сорняки, попадает песочек, нужно очистить ее. Дальше нужно залить водичкой ее, чтобы она разбухла, а потом уточкам быстро приготовить. А если вы утром кашу сыпанули, конечно, это
невкусно
и неприятно ее есть. А когда вы вечером позаботились, она рассыпчая, разбухшая, она хорошо переваривается, она хорошо усваивается и хорошо действует на желудочно-кишечный тракт. Жидкие блюда нужно употреблять, и овощи там различные, наваристые они, хорошо для перистальтики, и минеральные элементы там. Действительно, поел щей с капустой, и мясо там уже отварное, или ухи, силы, энергии много.
Ну, наверное, если такую большую тарелку супа съел, то уже главное блюдо надо отложить на другой прием пищи, да?
Конечно, если мы раньше считали, что 500 грамм почти что первое блюдо, то сейчас уже не больше 250 миллилитров. 250 грамм – это чашечка, когда тяжелый физический труд и работающий человек, то, конечно, ему нужно и тарелку борща, и съесть полную, потому что у него физический труд. А кто у компьютера или бухгалтера, или сидячий образ жизни, тому, конечно, стаканчик вполне достаточно будет супа съесть для нормальных метаболических процессов.
Ну, у нас же как? Приходишь в столовую, тебе первое, второе и компот.
Так было в разработке диет, так и академик Павлов тоже рекомендовал. Но, конечно, все зависит от индивидуальных особенностей человека. Нужно всегда человеку знать себя. То есть не только массу тела и вес, а вообще знать, сколько у вас холестерина в крови, какой аллергенный коэффициент у вас, сколько сахара в крови. И поэтому вы и блюда должны, соответственно, подбирать. И если у вас пониженная масса тела, значит, побольше. Если у вас повышенная масса тела, значит, поменьше нужно употреблять. И плюс с учетом своего здоровья.
Сейчас люди, особенно такого активного возраста, стали больше уделять внимание своему здоровью. Они ходят в спортивные залы, в бассейны, двигаются много, активно отдыхают. Но вот с питанием как раз вот тут вот не все в порядке. Они могут выйти из спортзала и пойти есть гамбургеры.
И заниматься в спортзале должно быть с умом, осторожно надо. Нужно иметь в виду, если вы много тратите энергии и употребляете, что хотите, пищи, то, конечно, это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Это нагрузка на ваш желудочно-кишечный тракт, на метаболические процессы, опорные двигатели, аппарат. И поэтому вы себя изнашиваете. Поэтому нужно обязательно проконсультироваться у спортивного врача, у врача семейной практики или общей практики врача и диетологу.
Итак, давайте в заключение все-таки расскажем, что же такое здоровое питание.
Прежде, это должны быть качественные продукты, безопасные продукты, невредные продукты, свежие продукты должны быть. Это первое требование. Второе требование. Нужно так, чтобы ваша энергия пищи и ваши энергозаты соответствовали. То есть вес ваш должен быть стабильно держаться. Чем дольше он держится, от молодости до взрослого, значит, тем лучше.
То есть человек старости не обязательно должен полнеть?
Допускается 10-15%. Я говорю про идеальное состояние. Второе требование. И третье правило – это организму постоянно нужно пищевые компоненты для строительства клеток, ферментов, гормонов. Это потребность в витаминах, минеральных элементах, в белках, жирах, углеводах, полинасыщенных жирных кислот должна поступать с пищей. Должно быть так называемое сбалансированное питание. Все должно быть в меру. И сбалансированное питание ориентируется на пирамиду питания, которую рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Основа – овощи, фрукты, ягоды, зерновые продукты, немножко рыбные продукты, молочные, немножко мяса, и наверху немножко жиров и сахара. И последнее – соблюдайте режим питания. Определенное время – 4-5 раз дробное питание, небольшими порциями питания. Разрывы между приемами пищи должны быть около 4 часов. Вот он 6-7 часов не ел, а на 9 час сел за стол. У него гиперсекреция, он съедает больше, чем ему надо. А если бы он раньше бы съел, у него было все нормально. Поэтому режим питания соблюдать. И последнее, нужно учитывать свое здоровье. Ваш возраст, пол, вашу работу, профессия у вас работающего физически или профессия интеллигента у компьютера. Вот это все нужно учитывать. И самое главное, нужно за 3 часа до сна не употреблять никакой пищи, чтобы желудочный кишечный тракт отдыхал во время сна. И не забывайте питьевой режим. Не меньше 1,5 литра воды вы должны ежедневно выпивать. И, конечно, нужны и дополнительные физические и умственные нагрузки.
Спасибо, Владимир Антонович. Ну, а нашим радиослушателям я напомню, что гостем нашей программы сегодня был врач-диетолог, доктор медицинских наук Владимир Антонович Доценко.
Энциклопедия здоровья.
И в завершении программы о погоде. Сейчас в нашем городе 16 градусов тепла, относительная влажность воздуха 25%, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2,5 метров в секунду. В Петербурге плюс 16 градусов. Сегодня над программой работали звукорежиссер Татьяна Кузнецова, журналисты Владимир Зотов и Мария Голованова. Ну, а я, Денис Федоров, прощаюсь с вами до следующего четверга. Всего доброго и берегите себя.